Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Грех или болезнь? Искупление или лечение?
Проповедь будет необычная, необычная по своей структуре. Она ближе к тематической проповеди или даже к лекции по душепопечению. Понятно, что, друзья, для нас это исключение из правил. И я хочу сказать, что для такого исключения, поверьте, есть достаточное основание. В последнее время мы сталкивались с серьезными заблуждениями, которые распространяются среди евангельских верующих, и даже немного они затронули нашу общину. Поэтому мы не можем остаться в стороне, и нам необходимо освятить данное ложное учение. Итак, мы начнем с иллюстрации. Я хочу сразу сказать, что сегодня иллюстраций будет гораздо больше, чем обычно. Как известно, после Второй мировой войны человечество начало расследовать преступления нацизма. Знаменитый Нюрнбергский процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии длился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном суде. Конечно же, преступления нацизма были ужасны. Уничтожение 6 миллионов евреев, концлагеря, газовые камеры. Они изготавливали мыло из человеческого жира, делали сувениры из человеческой кожи, костей, черепов, волос. Коллекционировали сосуды с заспиртованными человеческими органами. В доме одного из нацистских руководителей были найдены кресла, диваны из человеческих костей, отделанные человеческой кожей. Одним словом, преступления нацистов повергали многих людей в шок. Во время Нюрнбергского процесса, когда всплывали факты об их жестокости, некоторые из присутствующих в зале Международного суда теряли сознание. Доктор Дуглас Келли был главным психиатром на Нюрнбергском процессе. Он должен был следить за состоянием подсудимых и вообще за тем, насколько они способны предстать перед судом. Но он решил усложнить себе задачу. Он решил провести более масштабное расследование, включающее тесты и опросы с целью узнать, обладали ли они какими-то психическими особенностями, отклонениями, заболеваниями, по причине которых они и совершали все эти ужасные преступления. Доктор Келли искал так называемый вирус нацизма. Сразу после войны пропаганда по обе стороны океана рисовала нацистов омерзительными чудовищами, посланниками преисподней. Келли подозревал, что это упрощение, но в то же самое время, как медик, он был убежден, что эти люди не могут быть нормальными. Здоровый человек на такое, по его мнению, не способен. Келли просил своего друга, патолога-анатома американской армии, тайно достать мозг одного из нацистов, покончившего с собой во время Нюрнбергского процесса. И ему это удалось. Сначала в управлении начальника медицинской службы подтвердили предположение Келли о повреждении лобных долей мозга этого нациста. Но спустя время повторное исследование мозга не выявило никакого отклонения от нормы. Первое заключение оказалось ошибочным, скорее продиктованным желанием найти у обвиняемого какой-то органический, биологический изъян, который и объяснял бы его поведение и, собственно, подтверждал теорию или предположение Келли о том, что нормальный человек не может совершать столь ужасные зверства. Келли продолжил свои исследования, он приложил много усилий, чтобы все-таки найти отклонения, объясняющие преступления фашизма. Он исследовал рентгеновские снимки черепа Адольфа Гитлера, но и здесь не обнаружил каких-то отклонений. К большому удивлению психологов, результаты всех проведенных тестов IQ, это оценка интеллекта человека, у лидеров нацизма, были выше среднего. Все они были умными, интеллектуально развитыми людьми. Другие тесты, проводимые психологами, не выявили у нацистских главарей никаких психических отклонений. Келли был потрясен. Получается, что все нацисты – нормальные люди. За все месяцы, что доктор Келли провел с Герингом, он понял одну вещь. Они с Герингом очень похожи. Оба они были сильными волевыми личностями с нарциссическими наклонностями. Хотя Геринг, как вы знаете, это второй человек после Гитлера. Приговором Нюрнбергского трибунала он был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной казни через повешение. Но накануне казни он покончил жизнь самоубийством, принял цианистый калий. Вывод, что личности нациста не существует, и все они были обычными людьми, стал для Дугласа Келли страшным ударом. Он был очень разочарован. Он думал о том, что если поведение людей вроде Геринга и Гесса невозможно объяснить средствами психиатрии, ему в таком случае необходимо заняться той наукой, которая сможет объяснить поведение этих людей. По этой причине в конце 40-х он стал криминологом. Криминология изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности. 1 января 1958 года Келли покончил жизнь самоубийством. Он встал перед лестницей в своем доме в США, Калифорния, откуда вся семья могла его видеть, и произнес: «Я больше не могу, мне это не по силам». Потом вложил что-то в рот, упал и скатился вниз по лестнице. В руке он сжимал флакон с остатками белого порошка. Это был цианистый калий. Такой же принял пациент Келли, Герман Геринг. Работая с ужасными преступниками, доктор Келли обнаружил, что ответственность за злодеяние нельзя переложить на болезнь. Дело не в болезни, дело не в недостатке интеллекта. Любой человек, и он сам в том числе, получается способен на худшие преступления. Жить с таким пониманием он пытался, но не смог. Что мы здесь видим? Мы видим, что необращенный человек на личном опыте познал доктрину о полной порочности грешника. Он столкнулся с этой доктриной. Он понял, что грешник находится в бедственном положении. Конечно, он не использовал такую терминологию «грешник», но он столкнулся с этой реальностью. И он понял, что невозможно переложить ответственность за преступления людей на болезнь. Невозможно переложить эту ответственность на внешние обстоятельства, на какие-то физические отклонения и прочее. Библия учит, что попытка переложить свою вину за грех на людей или обстоятельства, чтобы таким образом оправдывать себя, это, по сути говоря, древнее заблуждение. В этом, друзья, нет ничего нового. Так поступил Адам, как вы знаете, возложив ответственность за свой грех на жену и Бога. Он сказал, Бытие 3:12, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Так же поступила и Ева, возложив ответственность на змея. «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие 3:14. Так же поступил и Саул. Согрешив, не дождавшись Самуила, он не стал бить себя в грудь, не стал признавать свою вину в полной мере, а просто начал оправдываться перед Самуилом. «Согрешил я, ибо приступил по велению Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». 1 Царств 15:24. Отрицание своей вины за грех, перекладывание своей вины на кого-то или что-то – это древняя уловка грешников, повторяющаяся во все времена. С середины 20 века и вплоть до наших дней все больше и больше распространяется очень опасное заблуждение, когда ответственность за грех человека перекладывается на болезнь, как нам говорят, физическую или психологическую. Можно сказать, что это особая ересь нашего времени, особая ересь наших дней, и беда в том, что она распространяется среди евангельских верующих. Все это было очень актуально в Америке 20-30 лет назад, и сегодня это приходит к нам. Человек явно грешит, но нам говорят, его нельзя обличать, потому что он не виноват. Его нехорошее поведение является следствием плохой генетики, психологической травмы в детстве, гормональных проблем и прочего. Давайте остановимся на этом достаточно подробно и рассмотрим множество примеров, поясняющих то, о чем мы говорим. Перечислим некоторые грехи и посмотрим, как нам предлагают неправильно на них смотреть, и дадим им библейскую оценку. Ну, начнем с самых возмутительных грехов, для того, чтобы нам ясней и быстрее понять, о чем идет речь. Гомосексуализм. Долгое время гомосексуальность предлагали считать болезнью, предлагали лечить ее, поднимая уровень тестостерона в крови. В Советском Союзе гомосексуалистов обкалывали препаратами на основе брома и, по сути, превращали человека в овощ, пытались лечить гипнозом. И что следует из такого подхода? Если гомосексуалисты больны, то обличать их в данном грехе неправильно и даже жестоко. Ведь больных, друзья, не обличают, их жалеют, им сострадают. Позже стали говорить, что гомосексуалисты имеют отклонение на генетическом уровне. У них есть генетический сбой. Опять они невиновны, это болезнь. Поэтому они рождаются такими, каковы они есть. И здесь ничего не сделаешь. Они рождаются предрасположенными к однополым отношениям. Обличать их так же нелепо, как нелепо обличать мужчин в том, что им нравятся женщины, или женщин, в том, что они выходят замуж за мужчин. Они такими родились. С этим сделать ничего невозможно. Их следует принимать просто вот так и все. Сегодня уже ученые говорят, что гомосексуализм – это не болезнь, что гена гомосексуальности не существует, но они говорят, что есть генетические комбинации, связанные с однополыми отношениями, но правда они лишь на 25% влияют на гомосексуальный выбор человека. Итак, люди долгое время считали, а некоторые до сих пор продолжают считать, что гомосексуальность – это болезнь, отклонение на физиологическом уровне. Поэтому обличать таковых и призывать к покаянию неправильно. А что говорит Библия? А что говорит Слово Божие? А Слово Божие говорит по-другому. Гомосексуальность осуждается как грех, ненавистный Богу и достойный наказания. Левит 18:22. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». Павел говорит, что ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6:9, 10. Вывод, друзья, медицина может заблуждаться. Медицина может менять свою точку зрения. Она может называть грех болезнью, потом говорить, что это уже не болезнь, а нормальное явление. Но Библия никогда не ошибается. То, что Бог называет грехом, было грехом, является грехом и всегда грехом будет оставаться. Еще один грех – блуд. Женщина ведет беспорядочную половую жизнь. Одновременно живет с 10 партнерами. Это ужасное, возмутительное поведение. Конечно, совесть ее мучает. Ей очень плохо. Она пришла в церковь, рассказала о своей проблеме пастору. Пастор призвал ее немедленно оставить грех, как, собственно, и учит Слово Божие, оберегите блуда, немедленно оставить грех и обратиться ко Христу, как к Спасителю. Она сильно обиделась и в слезах убежала из церкви. Пришла к христианскому психологу, благодаря интернету, не напрямую, пришла к христианскому психологу, и психолог долго с ней беседовал, все это, конечно же, платно, и сказал: вы знаете, вы невиновны, все дело в вашем прошлом. В детстве вам, видимо, не хватало мужской ласки, отец был с вами груб, поэтому теперь вас так сильно тянет к мужчинам. У вас тяжелая психологическая болезнь, которую необходимо лечить. Видите, что происходит? Грех объясняется как болезнь. Человек невиновен, получается, человек болен. Он не тот, кто оскорбляет Бога своим грехом. Он тот, кто является жертвой. Например, жертвой сурового отца. Еще один грех – воровство. Молодой человек с детства привык совершать небольшие кражи в магазинах, в супермаркетах. Он сначала делал это ради интереса, а затем привык и даже разработал потрясающую технику похищения продуктов в супермаркетах. Это стало для него развлечением и образом жизни. Придя в церковь, он пытался оставить воровство и оставлял, но потом периодически срывался. Хотя хорошо знал слова Писания: кто крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Однажды, блуждая по просторам интернета, он стал слушать лекции психолога, который убедил молодого человека в том, что его вины вот в этих всех кражах нет никакой. Это просто болезнь, клептомания, психологическое расстройство, характеризующееся повторяющейся неспособностью преодолеть тягу к воровству, преодолеть тягу к совершению кражи предмета, который даже не является необходимым и не имеющим значительной материальной ценности. Молодой человек что? Он успокоился. Он стал считать себя больным и перестал бороться с данным грехом в своей жизни. Ведь с болезнью не борются, так как с грехом. Больной должен лечиться. Так ему объяснили, так его убедили, так его обманули. Но мы не будем, конечно, сейчас перечислять все грехи. Я думаю, что главное нам понять общий принцип. Нам главное понять суть данного заблуждения. Человек грешит, его мучает совесть, ему плохо. Вместо того, чтобы признать свой грех и раскаяться перед Богом на основании искупительных заслуг Христа, на основании искупительной жертвы Христа, грешник находит себе лжеучителей, психологов, лжеучителей, льстящих слуху, которые говорят: ну ты не грешник, вообще даже не используй такую терминологию, ты пациент. Каяться не нужно, ты что? Необходимо просто лечиться. Вы знаете, друзья, на этой неделе я столкнулся с несколькими христианами, чьи страницы в социальных сетях были переполнены роликами, сделанными многодетной семьей, записанной многодетной семьей, которая под видом учения Писания, под видом правильного воспитания детей продвигает обман психологии. И в одной из своих лекций они говорят: недостаток гормонального баланса ведет к неадекватному поведению. Например, человек рискованно водит машину. Или человек увлекается экстремальными видами спорта. Или человек увлекается порнографией. Или человек пьет. Почему? Потому что ему не хватает дофамина, гормона счастья, радости и удовольствия. Таким образом, он пытается восстановить свой гормональный баланс. Он пытается вернуть дофамин в норму через просмотр порнографии или агрессивное поведение. Соответственно, обличать такого человека ни в коем случае нельзя, неправильно и бесполезно. И дальше они говорят, что тот, кто обличает таких людей, говорит им прямо истину, говорит им тексты Писания, он сам болен, его самого необходимо лечить. Самое ужасное состоит в том, что эти же принципы, современные гуру так называемой христианской психологии, переносят и на воспитание детей. Что говорит Писание о воспитании детей? Мы должны учить их истинам Слова Божьего, сидя в доме, идя дорогой и ложась, и вставая, Второзаконие 6.7. И мы должны наказывать их за грех и непослушание. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи 13.24. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи 29.15. Библия учит, что дети рождаются грешниками. Дети рождаются грешниками. Давид говорил: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. Псалом 57, стих 4. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». В общем, ребенок приходит в этот мир грешником. Он приходит с глубокой убежденностью, что он Бог. Он приходит с глубокой убежденностью, что он самая главная личность во Вселенной. Он отказывается покоряться каким-то внешним авторитетом. Он бунтует, он противится, он крайне эгоистичен. Он ставит свои интересы и желания выше всего. Он не склонен сопереживать, он не умеет любить. В библейском смысле этого слова. Он завистливый, он ревнивый, он нетерпеливый. Он стремится к развлечениям, а не к тому, чтобы овладевать знаниями. Он быстро учится плохому, открыт для глупого юмора, нечестия и обмана. Он не приучен к дисциплине, он не приучен к трудолюбию. Он легко схватывает лишь что-то глупое и легко стремится к развлечениям. Одним словом, ребенок – это дикарь, которого следует учить. Все это проявление его греховного сердца. Главная проблема человека и ребенка в том числе – это грех. Дисциплина вырабатывает в нем правильные навыки поведения, а Слово Божие, Евангелие благодати, приводит грешника к спасению. А что говорит психология? А психология говорит вот что. Психология говорит: нет греха. Психология отрицает библейское понятие греха вообще. И христианская психология тоже это делает, только более мягко и более завуалированно. Греховные проявления ребенка психология объясняет медицинскими терминами, психологическими терминами. Соответственно, психология не допускает и обличения, или тем более наказания ребенка за непослушание. Сегодня одним из наиболее распространенных способов отрицания греховности детей является синдром дефицита внимания, далее сокращенно СДВ. Для активных живых детей СДВ с гиперактивностью, для флегматичных и спокойных без гиперактивности. Если ребенок не может контролировать свой гнев, свои эмоции, психует, когда проигрывает, когда что-то идет не так, как он хочет. Если он любит компьютерные игры и достигает высокого уровня в них, а в школе учиться не хочет. Если ребенок не может контролировать свое время, опаздывает, не сдает задания в срок. Если ребенок постоянно забывает повеления родителей. Если ребенок часто не выполняет обещаний, если ребенок не может ограничивать себя, например, съедает все конфеты до последней, говорит обидные слова или болтает глупости, не обдумывая сказанное, если ребенок не может контролировать себя в трате денег, значит, нам говорят, ребенок болен, у него синдром дефицита внимания, он обусловлен дефицитом функций лобных долей мозга. Интеллект ребенка от этого не пострадал, страдает область мозга, отвечающая за управление жизнью. И нам говорят, что это пожизненное заболевание. Поэтому переучивать, тем более наказывать таких детей, ни в коем случае нельзя. Нужно принимать их такими, каковы они есть, точно так же, как мы принимаем, что ребенок болен астмой или, например, имеет инвалидность. Послушайте, что говорит христианский психолог. Очень часто детей с СДВГ обвиняют: «ты сначала делаешь, а потом думаешь». Импульсивность, неспособность себя ограничивать – это признак заболевания. Классический пример. Учительница музыки вышла из кабинета на несколько минут, оставив ученика для того, чтобы он разыгрывался. Когда учительница пришла, она увидела, что один из пирожков, которые она оставила на столе, чтобы в перерыве попить чаю, надкусан. В отсутствие учителя ребенок не смог сдержаться, услышав вкусный аромат выпечки, подскочил и надкусил один из пирожков. Знает ли он, что это неправильно? Знает. Однако только после того, как он откусил, лобные доли подспели. И он понял, что поступил неправильно. Здоровые люди не понимают этого заболевания и навешивают на СДВГ ярлыки невоспитанности. Грех назван болезнью. Обличать нельзя, воспитывать нельзя. Друзья, это ужасное, возмутительное заблуждение. Если кто ленив, Библия называет это грехом. И Библия обличает его. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего». Притчи 6:6-9. В общем, Слово Божие называет лень грехом и обличает его. Не называет синдромом недостатка внимания. Слово Божие не называет лень болезнью, с которой необходимо смириться. Тем более нам говорят, что эта болезнь вообще неизлечимая. Неизлечимая болезнь – лень. Друзья, это просто смешно. Если кто-либо гневлив – это грех. Такого человека Дух Святой прямо призывает: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Псалом 36, стих 8. Если кто-либо обижает ближних, ведет себя эгоистично, хвастливо, надменно – это не болезнь, это грех против любви. Его необходимо обличать и призывать: «возлюби ближнего, как самого себя» – Матфея 22:39. Также библейски можно ответить и на другие заблуждения психологов, приведенные нами. Первый вывод, который мы сделаем – грех – это не болезнь. Грех – это не болезнь. Тот, кто называет грех болезнью, является лжеучителем, атакующим библейское учение о спасении грешников и об освящении верующих. Как атакуется учение о спасении? Мы знаем, что для того, чтобы спастись, необходимо признать себя грешником и раскаяться в грехах перед Богом. А больному ведь каяться не в чем. Его вины в заболевании нет. Значит, вместо покаяния ему нужно лечение. Он не враг Бога, а несчастная жертва болезни. Если стоять на этой позиции, никого не приведешь ко Христу, никого не приведешь к спасению. Также данная позиция атакует учение об освящении верующих. Освящение во Христе производит Дух Святой, требуя от верующих прилагать максимум стараний, максимум усилий в борьбе с грехом. Освящение требует, чтобы нас обличали ближние и призывали оставить грех. А тот, кто будет считать себя больным, он ведь не станет побеждать грех, потому что он будет называть грех болезнью. И он скорее признает, что он болен, чем будет противостоять греху. И он может даже посчитать, что это пожизненная болезнь, и возрастать в освящении не нужно. Приведем пример, поясняющий, как данное заблуждение мешает духовному росту верующих. мешает духовному росту в освящении. Мужчина, христианин, по образованию юрист, долгие годы не мог справиться с гневом. У него, вы знаете, много положительных качеств, жертвенный человек, гостеприимный отец и дедушка, прекрасный работник, всегда содержащий дом и приусадебный участок в полном порядке, легко отзывающийся на любую помощь верующим или церкви. Но если что-либо начинало раздражать его, он сразу же возмущался и начинал кричать. Ему неоднократно указывали на эту проблему, но спустя время вспышки гнева повторялись вновь и вновь. Все в его окружении измучились от данной проблемы. Церкви, кстати, не понимали, почему в этом вопросе брат во Христе вообще не прогрессирует. Однако спустя время выяснилось, что мужчина уже долгое время подписан на канал христианского психолога, который убедил его в том, что он болен. У него серьезная психологическая проблема. Он не способен контролировать себя, не способен контролировать свои эмоции, не способен контролировать свои чувства и, кстати, никогда не сможет этому научиться. Это болезнь на всю жизнь. Таких, как он, конечно же, обличать нельзя. Нельзя призывать их к переменам. Это так же жестоко, как призывать ходить инвалида, не имеющего ног. Соответственно, когда мужчину прямо обличали, он сильно обижался и считал, что в церкви его вообще никто не понимает. После того, как пастор занялся его проблемой и понял ее на основании Библии, показал, что гневливость – это не болезнь, а грех, мужчина, наконец, признал свой грех, раскаялся в нем и стал на путь библейских перемен и в этой сфере своего духовного роста. Вот как, друзья, заблуждение, о котором мы говорим сегодня, может стать серьезным препятствием на пути освящения верующих. Тот, кто называет грех болезнью, по сути распространяет ложное учение. Ложное учение, которое делает невозможным спасение грешников и освящение верующих. Вопрос, а как быть с людьми, чей рассудок помрачен из-за болезни? Но если нет органических болезней, то у нас нет основания считать человека больным. Когда есть явная травма, инсульт, органические повреждения мозга, здесь нужно лечение, но мы понимаем, что такое лечение не дает спасения грешникам и освящения верующим, они все равно нуждаются в возрождающем и освящающем Слове Божьем. Случаи органических повреждений мозга крайне редки. Один к тысяче или к десяти тысячам мы можем не встречаться с такими людьми в церкви никогда долгие годы. В большинстве случаев грешники оправдывают себя несуществующими болезнями. Рассмотрим один такой пример, как человек оправдывал себя несуществующей болезнью из учебника по душепопечению Джей Адамса. Роджер, парень 23 лет, после долгих уговоров родителей и обещаний вознаградить его, согласился сходить на собеседование по душепопечению. В течение последних 2 лет он регулярно посещал психоаналитика, который совершенно ничем ему не помог. Он не нашел причину его проблемы, зато внушил ему следующее, что «ты очень болен». Роджер, рассказывая об этом, старательно старался сделать ударение на словах «очень», чтобы произвести впечатление на душе попечителя. Далее он сказал, что лечение займет очень много времени. Он также сделал особое ударение на слове «много» и подчеркнул, что нет никаких гарантий на успех. Очевидно, что психиатр убедил этого совершенно здорового верзилу в том, что он болен. Роджер постоянно лежал. Он ничего не делал, а только смотрел телевизор. Он утверждал, что ничего не может делать, хотя единственная причина этого заключалась в том, что так сказал ему эксперт. Медицинские анализы, взятые у Роджера, дали прекрасные результаты, но, несмотря на это, он был уверен, что у него серьезнейшая умственная болезнь и что ему ничего уже не поможет. Он поверил в свою болезнь и в то, что только эксперт может оказать ему помощь. Но этот эксперт ничего, кроме сообщения диагноза, не мог сделать. Душепопечитель спросил Роджера, в чем же заключается его болезнь. Он ответил, что за 2 года психиатр, который лечил его, не смог обнаружить пока еще суть проблемы. Она так и осталась невыясненной. Роджера спросили, каковы симптомы его умственной болезни. Он сказал, что не знает. Его родители тоже ничего не могли сказать, кроме того, что он страшно ленив. Целый ряд врачей также ничего не обнаружили. Однако Роджер был уверен, что понадобится очень много времени, чтобы это сделать. Действительно, такая сложная болезнь требовала вмешательства опытного эксперта. И, конечно же, никакой пастор здесь помочь никак не мог. Это было дело настоящего профессионала. Но рядовой пастор осмелился все-таки задать вопросы. Какой совет эксперта вы приняли? Роджер бормотал. Он не смог вспомнить ни одного совета, который бы он получил за 2 года. Все это время он только слышал, что болен и не несет за себя никакой ответственности. Душепопечитель продолжал. Вы наблюдались 2 года психоаналитиком. Помогли ли вам его консультации? Нет, ответил Роджер. Мне не стало лучше, все осталось по-прежнему. А может быть, даже мое состояние ухудшилось. Душепопечитель продолжал безуспешно. «Ну хорошо, давайте посмотрим правде в глаза. Вы ходили к эксперту 2 года, который не понимает, как он сам признался, что с вами происходит. Он вам не дал никакого дельного совета, и вы утверждаете, что нет никаких улучшений. Не появились ли у вас сомнения в его экспертизе? Не хотели ли бы вы, чтобы мы разобрались в вашем деле?» «О, нет», — сказал Роджер, — «я знаю, вы разбираетесь в людях, но мне нужны настоящие профессионалы». Роджер попал в сеть рекламы эксперта. Суть дела заключалась в том простом факте, что этот молодой человек не был болен. Он прекрасно выглядел физически. Душепопечитель посоветовал, правда, напрасно, если даже у вас и есть какая-то путаница в голове, и вы никак не можете разобраться со своими мыслями, почему бы вам не встать с дивана и не попробовать что-либо сделать? А потом он рискнул заявить следующее. Я подозреваю, что иногда вам стыдно сидеть на шее у родителей. Не так ли? Не могли бы вы, по крайней мере, делать самую простую домашнюю работу? Может быть, через время вы могли бы устроиться работать на полставки, разносить газеты или копать канавы, ведь врачи говорят, что у вас крепкий организм. «Нет», — ответил он, — «мой психиатр говорит, что я серьезно болен. Чтобы работать, у меня умственное заболевание». Во время беседы он постоянно прибегал к лексике эксперта, используя такие выражения, например, как «умственная болезнь». Наконец пастор его остановил. «Подождите минуточку. Вы хотите сказать, что у вас органическое заболевание?» «Нет, у меня нет никаких органических заболеваний», — ответил он. «Не было никаких травм головы?» «Абсолютно никаких травм». Пастор объяснил, я знаю, что такое умственное заболевание. Оно появляется вследствие травмы головы. Например, если бы я начал вас стричь зубилом и молотком, то у вас в результате возникла бы умственная болезнь, но речь не об этом. Что вы подразумеваете под умственным заболеванием? Как это понимать? Я имею в виду мой ум, сказал он. Пастор продолжал, подразумеваете ли вы под умом что-либо психологическое? Нет ничего такого. «Хорошо, а может быть, вам в мозг залез какой-то клоп, и вы теперь больны?» «Нет». «Так что же у вас тогда болит?» «Ум». «А что еще?» «Ничего». «Почему у вас болит ум?» «Из-за болезни». «Какая у вас болезнь?» «Вы заразились вирусом». «Что не в порядке с вашим организмом? Вы получили травму?» «Нет». Он, конечно, был прав, потому что невозможно нанести физическую травму чему-то неорганическому. Вирус также не может вызвать неорганическую болезнь. Пастор решил немного пошутить. Итак, причина вашей таинственной умственной болезни, которая поразила неорганическую природу, имеет неорганический характер. Правильно? Совершенно серьезно заявил парень, абсолютно не уловив юмора в словах пастора. Вы все правильно поняли. В общем, Роджер, как вы видите, не считал себя ответственным за свое поведение. Он считал себя жертвой болезни. Это яркий пример, иллюстрирующий, как психологи и психотерапевты придумывают людям болезни, заставляют человека поверить в них, чтобы избавить человека от чувства ответственности и вины за свое греховное поведение. Итак, первый вывод, который мы сделали. Грех – это не болезнь. Второй вывод. Искупление – это не лечение. Если грех не болезнь, а восстание против Бога, ведущее к наказанию, греховная жизнь неверующих, если он не обратится, закончится вечным наказанием. Грех в жизни верующего, если он не раскается, если он будет в нем упорствовать, приведет его к временному отцовскому воспитывающему наказанию. Если грех не болезнь, а восстание против Бога, ведущее к наказанию, в таком случае прощение грехов, избавление от них требует не лечения, не таблеток, не долгих бесед с психологом, а искупления. Господь Иисус пострадал на кресте за наши грехи. Он взял на себя наши грехи и был наказан Отцом вместо нас. Поэтому, помогая грешнику, мы не относимся к нему как к больному, мы не относимся к нему как к жертве. Мы смело обличаем его в грехе и призываем раскаяться и уверовать в Иисуса Христа. Покаяние верующего также требует признать себя виновным. Согрешив, Давид не перекладывал свою вину на других. Он молился так, обращаясь к Богу. «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твои сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Псалом 50, стих 5-6. Человек, как мы знаем, имеет духовную составляющую и материальную. И вот обе эти составляющие поражены грехом. Также тело искажено грехом. Материальная составляющая искажена грехом. Никто из нас не имеет совершенного здоровья, позволяющего вечно жить в земных телах на земле. Если сейчас подвергнуть строгому медицинскому обследованию всех жителей земли, то у большинства будут найдены какие-то недостатки, какие-то проблемы с уровнем дофамина, гормона радости, у кого-то еще с чем-то. В общем, мы не отрицаем, что в наших телах есть немало недостатков и немало проблем. Более того, мы утверждаем, что чувство вины из-за нераскаянного греха плохо влияет на здоровье человека. Вспомните молитву Давида. «Когда я молчал, обвершали кости мои от вседневного стенания моего». Псалом 31, стих 3. Бог знает нас лучше нас самих. И Он говорит, что решение проблемы греха и для тех, кто обладает лучшим здоровьем, и для тех, кто обладает худшим здоровьем, решение проблемы греха не в таблетках, не в лечении. Решение проблемы греха не в беседах с психотерапевтами. Решение проблемы греха в искуплении через покаяние и веру в Иисуса Христа. Решение проблемы греха в искупительном подвиге Христа, который вменяется нам через веру в момент обращения. Если бы Бог считал, что решение проблемы греха в таблетках, тогда бы Он послал на землю не искупителя, а айболита с грузовиком таблеток, большая часть которых антидепрессанты. И на земле Он основал бы не церковь, а фармацевтическую компанию. Если бы Бог считал, что решение проблемы греха в долгих беседах с психотерапевтом, Он бы повел нас таким путем. Но Бог так не считает. Он знает, что решение проблемы греха в искуплении, в искупительной смерти Иисуса Христа. Грешник нуждается в искуплении своих грехов, которое совершено на Голгофе. Попытка заменить искупление лечением, любым лечением, медицинское вмешательство или психологическое какое-то воздействие, которое называется лечением. Попытка заменить искупление лечением – это самое настоящее лжеевангелие. Помните 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Евреям 9:22. «Без пролития крови не бывает прощения грехов». Выражение «пролитие крови» – это другой способ сказать «бессмертие». Без смерти Искупителя наши грехи не могут быть прощены. И это единственное библейское решение проблемы греха. Оно основано на искупительном подвиге Сына Божьего. В заключении подведем итоги. Во все времена грешник не желает признать свою вину перед Богом. Поэтому он готов перекладывать свою вину за свой грех на Бога или дьявола, или других людей, или обстоятельств, в общем, на кого угодно и на что угодно. Только бы не признать свою греховность. Сегодня наиболее популярным способом, очень хитро и лукаво проникающим в евангельские круги, является попытка снять с человека ответственность за грех, назвав его болезнью. Данное заблуждение, во-первых, делает невозможным спасение необращенных. Потому что для того, чтобы спастись, необходимо признать себя грешником и раскаяться перед Богом в своих грехах. А больному каяться не в чем. Его вины в заболевании нет. Значит, вместо покаяния ему нужно лечение. Он не враг Бога, а несчастная жертва болезни. Вот такое ужасное заблуждение. Во-вторых, данное заблуждение препятствует духовному росту верующих. Духовный рост во Христе требует, чтобы нас обличали братья и сестры из церкви, призывали оставить согрешение, исследовать по пути благочестия, чтобы мы сами исследовали свое сердце, чтобы мы сами обличали себя и в случае необходимости призывали к покаянию. А тот, кто считает себя больным, не станет таким образом бороться с грехом. Он скорее признает, что его заболевание пожизненное, неизлечимое, и это позволит ему не меняться и оставаться прежним. Сохранит нас Господь от столь ужасного заблуждения. Давайте запомним, друзья, грех нельзя считать болезнью. Искупление нельзя заменить лечением. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!